Приветствую вас, дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Очень рад вас всех видеть, ну, рад быть в вашей церкви. Вот, как-то чувствую себя с вами родственные узы, вот, потому что Христос нас сделал родными, назвал друзьями. Вот, смотрел передачу такую по телевизору. Вы телевизор смотрите? Или вы святые, не смотрите, да? Шутка. Смотрел передачу, которая называется «Найди меня». Вот, и какая тема? Значит, если у тебя потерялся сын, потерялась дочь, потерялся родственник, ты берешь бумагу, пишешь в эту передачу письмо и говоришь, такой-то, такой-то потерялся. Вот. И эта передача ищет, и потом показывает. Если смотрели, то можете увидеть, как там все плачут, когда находят родственников. Вот, соединение приходит, нахождение родственников как раз ну, в прямом эфире. Вот. Но это трогательная картина. Вот. И сегодня мы будем читать это письмо. Бог написал нам письмо, это записку. Он говорит, у меня потерялся сын, я хочу его найти. И вот сегодня мы будем читать эту записку, и если кто-то найдет, увидит себя потерянным, да, вот, узнает своего отца, то у него есть возможность сегодня соединиться с отцом, прийти к своему отцу. Это хорошо всем известная нам притча о блудном сыне, 15 глава от Луки. Будем читать. Прочитаем первые три стиха и потом с 11 стиха. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу». И дальше с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, и никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите». Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Аминь. Я думаю, что эта притча нам всем хорошо знакома, не один раз ее читали, и я эту притчу знал еще до того, как был верующим. Вот, расскажу историю. Значит, плохо видно. Когда я учился на художника, ну, такое, нам значительное время мы изучали картину Харминса Вайнрейна Рембрандта «Возвращение блудного сына». Вот, ну, мы ее раскрывали, нам преподаватель, ну, объяснял ее, вот. И, значит, немножко расскажу об этой картине, вот. Рембрандт – это великий голландский художник 16 века. Картину написал примерно в 1668 году, за год до своей смерти. В 69-м он умер. Вот эта картина считается вершиной его творчества, то есть все умение, которое, способность, которая у него была, он вложил в эту картину. Всего у него где-то около 400 картин. Вот, они сейчас очень дорого стоят. Вот, и нам преподаватель объяснял, как, каким образом художнику удалось добиться наибольшей выразительности этого творения. Вот. На чем художник сосредотачивает свое внимание? Как художник выделяет главное в картине за счет световых эффектов? Ну, затемнение дальнего плана, высветление переднего и так далее. То есть, я думаю, что преподаватель, наверное, рассказывал эту картину, ну, может быть, даже поярче любого проповедника. Ну, не любого, но некоторых. Вот. То есть, это было так красочно. И, значит, картину разбивали на разные сюжеты, фрагменты, всего их 10. Вот, и по деталям изучали там, как, ну, технику, да, технику рисования, так сказать. Вот. И было очень интересно. То есть, несмотря на то, что художник разложил по частям эту картину, этот сюжет, да, все равно самого главного он так и не сказал. Вот. Он не сказал, что эта картина обо мне, о каждом человеке. То есть, несмотря на то, что человек знает эту историю, он так и не может ее понять, что эта история оказывается обо мне. То есть мы можем кратко ее рассказать, я, допустим, готовился, могу рассказать там некоторые фрагменты, могу там некрасиво рассказать, но главное в том, что ты должен понять, что эта картина обо мне, что это сюжет обо мне. И вот этого главного я как раз тогда и не понял. Вот. Фишку одну расскажу. Когда художник пишет картину, они вам вообще могут писать годами ее. Вот. Допустим, «Три богатыря» Васнецов писал 10 лет. Вот. Я сам, когда пишешь, рисуешь, да, пишешь, ты можешь целый день, так увлекаешься, целый день, не отрываясь, писать. Вот. Попробуйте целый день, посидите. На собрании 2 часа, ты уже все, никакой, да? А ты представь, что с утра до вечера ты сидишь, так увлечен ты. Вот бы так словом быть увлеченным, да? С утра до вечера. Вот. И какая мысль? Художник, когда пишет картину, он вживается в образ. Он так... Каждый мазок, каждый световой эффект, он все продумает, он переживает. И что самое главное, у него интерес, у него душа и сердце в этой картине. Он весь такой, ну, в картине, то есть он там весь, и душой, и сердцем, и разумом весь так. Вот бы христианам так вживаться в эту картину, в этот образ, да? А то, как мы галопом по Европе, да, по слову так пробежались и забыли, вот. И в чем особенность Рембрандта? Если посмотреть его картины, один из моментов, он хорошо писал лица, портреты людей. И, допустим, если он писал портрет старика, да, там, то посмотришь на портрет, и он не то, что как живой, да, но на лице там, вот, столько морщин, там, все, глаза, там, все. И ты видишь, что человек пережил, его жизнь. То есть по портрету старика, там, или еще, ты видишь, что за человек. Что он переживает, какие чувства, там, мысли, да, там вот. И, потому что на лице отображается жизнь человека. И Рембрандт умел это передавать. Сегодня смотришь на людей, да, и лицо человека, оно передает жизнь человека. Допустим, вот встретился с женщиной-алкашкой, да, по лицу видно, что все пропито, вся жизнь вот эта, ну, по лицу, да, если встречали, да, там, ну, или пустое лицо, да, пустой взгляд. Видно, что у человека проблемы, да. Или человек много страдал, много пережил, на лице это все отображается там. Вот. И если человек воришка, да, там глаза бегают, там, или... то есть это на нашем лице все отображается, вот, как бы, вот. Поэтому Господь, Он просвещает лик святых, да, Вот, написано, что и у святого, у которого отношения с Богом, у него взор светлый, да, такой вот. То есть не скроешь, не обманешь, ты же вроде член церкви, там все нормально, да. Ну, а лицо-то тебе выдает кто-то, вот. И к чему это говорю, что несмотря на то, что, я думаю, что Рембрандт, он читал эту притчу, и я думаю, что он ее разбирал и переживал больше, чем мы. Вот, потому что мы сегодня поверхностные христиане, это не секрет, и Библию не читают, это тоже не секрет. Вот. А если читают, то так поверхностно. И Рембрандт, он как бы так глубоко вникал, чтобы передать вот этот весь сюжет. И ну, в чем проблема его была? Несмотря на то, что он так много знал, так сильно проникся и даже передал эти переживания, моменты, он так и не пришел к Богу. Несмотря, что он вот это все так знал, рассказывал, раскрашивал, да, есть Евангелие в слове, есть Евангелие в картинке, да, это сердцевина Евангелия. Несмотря на это, что он эту знал, притчу, картину написал, он так и не пришел к Богу. К сожалению, он умер в разорении, в нищете, жена от него ушла, он много пил там, ну, блудил там, ну, это, в кабаках там, это. То есть он умер в долгах. И конец его жизни, он говорит о том, что он умер безбожной жизнью, несмотря на это. И если проследить его жизнь, у него много картин на библейскую тему. Там это Вальтасаров пир, там Святой Иаков. У него даже есть картина, где блудный сын в кабаке там гуляет. Вот. И несмотря на такое знание, он так и остался безбожником. Да? Дорогой друг, несмотря на то, что ты, допустим, слышишь много уже слова, и даже сегодня эту иллюстрацию, да, картинку, ты можешь так и остаться равнодушным. Это трагедия человека. Вот. И, значит, коротко, значит, я уже говорил, что Рембрандт написал около 400 картин, и эта картина «Возвращение блудного сына» находится сейчас в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Если вы будете, можете посетить, вот, посмотреть. И сколько она стоит, не знаю, но очень дорого, потому что эта картина не продается. Но есть некоторые картины, которые продавались, я просто, чтобы соотношение цен. Вот, ну, допустим, картина «Святой Яков» была продана в 2007 году с аукциона «Сотбис» за 26 миллионов долларов. Вот. Еще одна картина была продана за 28,7 миллиона долларов с аукциона «Кристис». Ну, американцы, они все с аукциона толкают, да? Вот. И еще одна картина, три картины было продано за 32,9, ну, за 33 миллиона долларов. Вот. То есть вы можете представить, какой цены... Какая ценность этих произведений? Ну, человеческие измерения, конечно, вот. Вот. Сколько эта картина стоит? Ну, она не продается, но очень дорого, вот. И, значит, за эту картину, которую нарисовал Иисус, притчу, да, тоже кто-то заплатил. То, что мы прочитали, эта картина, эта притча проплачена. Она тоже сколько-то стоит. В конце мы об этом поговорим, вот. Что побудило Иисуса рассказать эту притчу? Мотив, да? Написано, что приближались к нему мытари и грешники слушать его. То есть Иисус, у него кличка была, да? Друг мытарей и грешников, все смеялись, ха-ха. Друг мытарей и грешников, ты что там, с кем ты? У нас-то элита, да? Вот, мы все стараемся быть в статусе, да, там, вот. Красивые фотки, да, там, ВКонтакте, вот. Статус поддержать, да. Не дай Бог двоечку ты поставишь или минус, да? Вот, и... Когда стали фарисеи и книжники роптать, говоря, он принимает грешников и ест с ними, он в ответ на это предложение, он рассказал эту притчу. То есть это был ответ, почему он так поступает. Вот. И он рассказал эту историю об отце и о двух сыновьях. Значит, немножко истории в контекст, да, в Израиле, как все это было. Значит, отец это был патриарх, глава семейства. Вот, и у отца было два сына. Значит, старший сын, это был первородный у Израиля, у израильтян, все первые сыновья первородные. Он, значит, если было два сына, он получал две трети имения, всю землю. Вот. Ну, представьте, если у вас трехкомнатная квартира, да, две комнаты старшему сыну отходило. Вот. Если отец был в отъезде, куда-то отъезжал, то за главу семьи оставался старший сын. То есть он мог распоряжаться там, как глава семьи. Вот. И когда отец умирал, глава семейства, благословение переходило на него, большая часть имения переходила на старшего сына, а то, что останется, ну, в зависимости от сыновей, оставалось младшему сыну. Вот, вот такая вот история была. Вот, и младший сын не стал дожидаться, когда же, ну, отец умрет, чтобы наследовать имение. Он попросил при смерти, при жизни разделить ему имение. Вот это была, ну, как сказать, ошибка, мягко ли сказать, ошибка, да. Обрисую такую ситуацию. Я сам с этим сталкивался, видел. То есть, когда, допустим, мать старая, больная, лежит в немощи, а дети ругаются, спорят, дерутся между собой, делят имение. Кому достанется это, кому то, кому там золото. Ну, может, вы слышали в мире, да, такое происходит. Живые родители, а эти уже планируют, дети, как мы будем делить квартиру ее, ну, как там еще что-то там, ну, своих родителей, при живых родителях, да, или же вообще отправляют в этот, в дом престарелых или в дурку, да, вообще, живых родителей. И причем, ну, я это говорю, чтобы мы оценили, немножко почувствовали поступок этого младшего сына, что он сделал, вот. Представьте, что человечество сегодня вот так поступает, и оно хочет пойти куда-то на дальнюю сторону и быть счастливым. То есть при такой может ли быть ниже падение человечества, если с родителями так поступает? Но тем не менее, так, поступая так, человек думает, что я пойду на дальнюю сторону, женюсь, куплю себе там машину, еще что-то, и я буду жить нормально. То есть какая глубина падения? Ну, это момент, что он решил разделить имение при живом отце. И второй момент, это он решил уйти от отца. Вот. И сегодня, несмотря на высокую культуру, развитие технологий, там, а люди вот так поступают. И на это как бы, ну, не обращают внимания. Вот. А где же нравственность, да, элементарная? Где же порядочность, отношение к родителям? То есть это как-то все стерто. Вот. Но это была глубина падения. Вот. Хочу, когда он ушел в дальнюю сторону, да, есть два момента основных. Когда человек уходит от Бога, а в принципе мы все ушли от Бога, да, есть два важных принципа, которым руководствуется человек, такой человек. Здесь написано: «Дай, Отче, дай мне». Любой человек сегодня в мире, у него принцип: «Дай мне». Куда вы ни глянете, все люди этим принципом руководствуются. Дай мне, чтобы побольше заработать, урвать, переступить, ухватить, добиться. Дай мне. И вот этот принцип взыграл, да, греховная природа человека. Дай мне, я хочу жить хорошо. А за счет чего? За счет обдиралого, за счет другого. То есть хочу сам добиться, вот, хочу быть счастливым. Да? И какой момент? Он пошел в дальнюю сторону. То есть он не видел себя, не видел счастья вот в отеческом доме. Где-то там, на стороне. Вот сегодня тоже так, да, есть пословица: «Хорошо там, где нас нет». И человек ищет где-то там на дальней стороне, за 3-9 земель, вот там вот мое счастье ходит, да, там, на большом Титанике уплыть куда-то в Америку, вот там вот я буду счастливым. То есть найти такое место где-то там, но не здесь, да. Вот это ошибка человека. Вот, дай мне, и где-то там, на стороне, вот, да, особенно мужики, да, на стороне где-то ищут счастье, вот. И он, значит, все пропил, да. Еще немножко усугублю ситуацию, да, ну, опять же, в историю, чтобы понятно было немножко эта притча нам. Второзаконие, 21 глава, с 18 стиха. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница». Но мот – это расточитель, промотал, есть такое современное слово, промотал, да, там имущество, деньги, вот мот. «Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. Итак, истреби зло и среди тебя, и среди себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Значит, отец по праву мог вот так поступить, потому что его сын был пьяница и мот. И по закону он был бы прав, если бы вот так поступил. Вот. Но он так не поступил. Он просто, как бы, да, не описаны переживания отца, хотя отец сильно переживал. И просто этот сын поступил так кощунственно и ушел. Вот. И когда он ушел, ничего не произошло. То есть не описано, да, там отец ругал, не ругал. Просто, естественно, ничего не произошло. Вот сегодня какие выводы можно сделать из этой ситуации? Когда человек грешит, уходит от Бога, ничего не происходит. Человек, сын согрешил, нагло поступил, ушел. Ничего не произошло. Сегодня человек грешит, нагло поступает, Бог ничего не делает. Какие выводы? Значит, Бога нету. Человек так же делает, да, вывод? Ничего не... Я могу еще дальше грешить, могу еще что-то делать, ничего же не происходит. Наказания нет, отец не побил меня, не взял, не вывел, не убил камнями, там еще чем-то. Значит, Бога нету. Вот человечество сегодня все ушло от Бога. И вот такая вот природа, вот этим руководствуется человек. Он живет, делает, что хочет, ничего не происходит, значит, Бога нет. Вот. Но на самом деле здесь в Евангелии от Иоанна написано: Бога не видел никто никогда. Вот. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил нам Отца. Да? Вот. Единородный Сын, сущий в недре Отчим. То есть Бога никто никогда не видел, но вот Его сердце Бога, Его сердцевина, Его суть Божества, да? Сердце Бога – это Иисус Христос, воплощенный Иисус. Это сердце Бога, исполненное любовью грешному человечеству. И вот это, ну, единородный Сын, который явил Отца, вот это сердце, исполненное, сердцевина Божества, она пришла к грешному человечеству. И это человеколюбие Бога находилось с грешниками и мытарями, чего так не понимали фарисеи. И почему у них вызвалась такая реакция? Что такое происходит? Почему ты с ними есть? Надо же статус держать. Ты же религиозный человек, нельзя прикасаться, ты же осквернишься. Но здесь вот эта притча, это сердцевина Евангелия, это сердце Бога Отца, который ждет, любит возвращение своих блудных детей к себе. Вот, и, значит, возвращаемся к ситуации, значит, мы видим, что быстро он прожил все, настал великий голод, и он начал нуждаться. То есть этот блудный сын пришел в разорение. Значит, почему, ну, вопрос такой, почему блудный сын пришел в разорение? Это вообще трагедия? Да? Трагедия. Как сегодня человек пытается решить эти проблемы? Вот, и... Ну, допустим, наверное, ему нужно было душепопечение, да, при финансовых крахах, да? Ну, финансовый крах же потерпел, да? Или какие бы советы вы могли дать этому блудному сыну, вот, который все разорил, разорился, и что делать? Наверное, ему надо было деньги вложить до Нового года, да, там, в евро и в доллары, да? Тогда бы ты не потерпел этого разорения, инфляции бы не было, да? Наверное, тебе надо было, может быть, эти деньги не пропить, да, а вложить в банк под проценты там, да, наверное, тебе там акции, наверное, какие-то купить нужно было, или тот же, тех же свиней, да, вложить в бизнес деньги, да, вот, и сегодня человечество, человек, он решает таким образом проблемы, то есть исследование происходит, проблема, почему же разорился, а какие выходы, лучшие варианты есть? Вторую картинку покажи, пожалуйста. Видно будет, нет? Это греческий священник Паисий Святогорец сказал, что людям нужно понять, что причина их страданий в оторванности от Бога. Причина страдания человека не в том, что он неправильно деньги вложил, да, не в том, что инфляция в стране, да, там дорого все стало. Причина страдания не в этом. Ты, может, думаешь, что у тебя нету там жилья, да, тоже проблема. Может быть, ты нуждаешься материально там, еще что-то у тебя нету. Из-за этого ты страдаешь. Но причина страданий твоих в оторванности от Бога. То, что ты ушел когда-то от Отца в Адаме, и ты живешь безбожной жизнью, без Бога. И вот причина страданий кроется не в этих каких-то моментах, а в оторванности от Бога. Вот эту и важную истину хочет и рассказать Иисус, что проблема человечества в этом. Когда у сына были деньги, да, у него было много друзей. Вот. А когда деньги кончились, да, то и, кому ты нужен, когда денег нет? Прочитаю еще одно место подтверждения этой мысли. 19 глава книги притчи, да, мудрую мысль говорит Соломон. 19 глава, 6-7 стих. «Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет». То есть, когда у человека есть деньги, да, все заискивают, все лебезят там, ух ты какой хороший, все хотят быть с тобой, или ты хочешь быть с тем человеком знатным, у кого что-то есть, там капитал, машина крутая у кого, вот с ним рядом быть, у кого статус. А когда у человека нет, обездоленный, а что с ним быть? Ну, неохота, да? Вот. И здесь написано, что даже гонится за друзьями такой человек, но он никому не нужен. И вот сегодня, можно сказать так, многие люди процветают, да, но духовно все разорены. Все люди, они вот душевно, они чувствуют свою ненужность никому. Вот не, когда у Бога нету, когда у человека нет Бога, он чувствует эту пустоту, ощущает ненужность. Даже христиане, у которых нет отношений с Богом, они пытаются где-то оторваться, на тусовках там, тысячу селфи себе сделать, да, там, какой-то статус поднять, потому что, чем ты пустоту заполнишь? И вот он хочет, но на самом деле это ненужность, духовная, душевная пустота. Покажи третью картинку, я вот нашел такой момент, третью картинку. Вот, смотрите, вот мне кажется, что эта картина, она отображает состояние блудного сына и всего человечества. Самое страшное – это чувствовать себя никому не нужным. Вот эта собака, да, брошенная, люди мимо проходят. Примерно это все человечество. Если человек будет лежать, да, то многие люди пройдут. Много сегодня людей лежит на обочине, люди мимо проходят. Потому что люди никому не нужны. Когда у тебя есть деньги, тогда еще кому-то ты нужен. Когда тобой можно воспользоваться, да, там еще, вот ты тогда нужен. Но когда ничего нету, ты как человек никому не нужен. Но в душе все равно человек чувствует эту пустоту и ненужность. И он пытается ее чем-то заполнить, натиснуть, чтобы как-то себя удовлетворить. Кто-то водкой заливает, кто-то еще чем-то, какие-то удовлетворения, какие-то интересы. Вот. Но в душе у человека пустота размером с Бога, кто-то сказал, не помню. Вот. И эту пустоту может заполнить только Бог, никто иной. Вот. И такая проблема была у этого блудного сына. Следующий момент. Написано, 17 стих, «Придя же в себя, сказал». То есть, когда сын разорился, да, он пришел в себя. Но у нас есть такая в русском народе пословица, да, «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Да? Вот. Но не всегда гром гремит. Вот, потому что у меня есть друзья, которые были членами церкви, потом они просто ушли, сказали, все, нам Бог не нужен, и они нормально живут, бизнесмены. Вот, и я так задумался, думаю, а что, если в их жизни гром не грянет? Это же трагедия. Допустим, если мы переснем страницу, 16 глава от Луки, это притча о богаче и Лазаре, да? То в жизни этого богача гром не грянул, он не пришел в разорение. Этот блудный сын пришел в себя, да, у него открылись глаза. А у этого богача тоже открылись глаза, 23 стих. И будучи в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои. Вот этот блудный сын успел при жизни поднять глаза свои к небу, прийти в себя. Кто-то дал ему нюхнуть на шатыре, да? Вот этот гром, вот эта беда, вот это разорение заставило человека прийти в себя. Вот, к сожалению, не всегда так происходит. Вот, в жизни этого богатого человека не пришло разорение. Он так и на богатой карете въехал прямо в ад, да, можно сказать. И там, когда он въехал в тему, как говорится, у него открылись глаза, куда я попал. И он поднял глаза свои к небу. Но было уже поздно. Понимаете? Вот. И что происходит с человеком, когда он приходит в себя, когда у него открываются глаза? Что происходит с таким человеком? Как вы думаете? Ага, слава Богу. Бодрствуйте над словом, приятно слышать это. Вот, наверное, старое поколение, да, сказал? Молодое в основном не в теме, да? Где-то на тусовках, но не в слове. Вот. Мне очень печально на это смотреть, конечно. Вот. Поделюсь своими переживаниями. Значит, что происходит с человеком, когда он, у него открываются глаза? Не буду читать, чтобы времени не занять. Допустим, примеры, несколько примеров. Валаам едет на осле, чтобы проклясть Израиль, да? Ослица потащила его в поле. Он давай ее обратно выруливать. Вот. Потом она его уже на третий раз в узком проходе между виноградниками приперла ногу его. Вот. Он хотел ее убить. Вот. Но вдруг ослица заговорила, он даже на это внимание. Числа 22 глава можете прочитать. Но потом, когда ангел открыл ему глаза Валааму, он сразу увидел себя грешником. Он сразу, первое, что он увидел, он сразу понял, что он грешник. Апостол Петр, Иисус вошел к нему в лодку. Закинь, говорит, туда. Ну, много рыбы поймали. Когда Иисус пришел в себя, открылись глаза, кто перед ним? Что он говорит? Выйди от меня, потому что я человек грешный. Я недостоин, ну, грех. То есть, когда у человека открываются глаза, когда он приходит в себя, он видит всегда себя грешником. Сегодня грешное человечество требует, наверное, вы много раз слышали такой вопрос. Докажи мне, что есть Бог. Покажи мне Бога. Ну, такие вопросы часто. Покажи Бога, я уверую, да? А Бог, он показывает, что тебе нужно сначала увидеть себя грешником. Потому что невозможно грешнику увидеть Бога. Это невозможно. Бог светлый, белый, ты черный, грязный. Бог святой, ты грешник. То есть дистанция огромная, но это никак невозможно, ни по каким параметрам. А даже если ты увидишь, что ты сразу умрешь. Это невозможно. Поэтому, когда люди очухивались, приходили в себя, он сразу видел себя грешником. Но к этому-то надо прийти, это надо понять. А человек это звучит как? Гордо же, правильно? Покажи мне Бога, я тогда уверю, докажи, что есть. Но Бог хочет, ты сначала увидь себя, найди себя. Посмотри в себя, кто ты есть, потому что невозможно такому падшему человеку увидеть, ну, увидеть Бога, потому что он весь в грехах. Вот. И прийти к такому осознанию очень трудно, очень тяжело. Вот. И много моментов всех не расскажешь. Вот недавно я занимаюсь бурением скважин, вот, и недавно человек, ну, мой друг разговаривал с человеком, он его вызвал, это на шлюзах у нас общество «Строитель», там есть дачное общество. Человек, реальная история. Человек с Волгограда, кстати. Была квартира у него, он продал квартиру, накопил деньги, купил участок и вложил все деньги в этот участок и в строительство дома. Двухэтажный дом. Мужчина уже в годах, машина крутая. Вот. То есть все деньги, вот все, что он копил, переживал за всю жизнь, он вложил в этот участок весь дом. Вот. И потом дом начал трещать. Ну, что-то швы там, ну, в общем, расходиться дом стал. Он не понял, что происходит, какие-то параметры измерения, оценки, может, у него были. Он вызывает бурильщика моего знакомого, пробури, приезжай. И бурильщик приезжает, начинает делать геодезическую разведку. Метр, ну, потом мне звонит, делится, говорит, метр земли, а там, когда ГЭС строили, был деревообрабатывающий цех. Все доски, все опилки туда складывались, сверху землей закатали. И вот там больше 2 метров опилок и досок там всего. Это все гниет. Ну, представьте, дом на опилках, да? Вот. И дают осадок. Но в конце концов это все рухнет. И у человека паника, истерика. Как так? Я всю жизнь, я все, что накопил, вложил, и все напрасно. Все трещит по швам. Ну, представьте, это трагедия, реально. Как психологически выдержать? Всю жизнь жил, правильно жил, строил, и вдруг все напрасно. Вдруг я, оказывается, все это я напрасно делал. Все. Вот прийти в разорение внутри, да, вот к осознанию своей греховности, что все я напрасно, вот это сложно для человека. Это на самом деле трагедия. Но человеку нужно прийти, потому что если к этому он не придет, то на самом деле будет более тяжелая трагедия. И то, что человек живет без Бога, это все напрасно. Почему Господь говорит, что кто во Христе, тот новое творение, тот другой человек. Он не исправляет старое, он новое. То есть нужна новая жизнь этому человеку. Вот. И когда этот блудный сын пришел в разорение, пришел в себя, да, вот, и он сказал: «Встану, пойду к отцу». «Встану, пойду к отцу». То есть не то, что у него было правильный анализ, да, правильное понимание, что у него трагедия в жизни, то, что он неправильно поступил. Он принял решение: «Встану, пойду к отцу». Он встал и пошел. Он встал и пошел. У него, ну, можно, да, человек в гордости своей, он не любит унижаться, смиряться, но вот он понял, осознал свою ошибку, он понял, пережил все это, он встал и пошел к отцу. И, ну, я не буду касаться, он продумывал, да, как помолиться, да, там, какие слова сказать, что там, ну, программа, да, там обычно, предвыборная программа, что надо сделать, да, вот, и он здесь рассуждает, да, вот, что будет говорить. Но здесь смотрите, 20 стих, «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Вот это очень трогательный момент. И он открывает нам, на самом деле, природу Бога, любящее сердце Бога Отца. Этот отец, оказывается, он был старый, да, возможно, как у Рембрандта, у него глаза уже плохо видели, но там пыльно все, пыль летит, глаза залепляют. И он выходил из дома, и он всматривался, не идет ли мой сын. Он смотрел по дороге, да. Когда возвращался сын, это был другой человек. Ну, на картине мы видели его, он лысый, да, это признак рабства. Вот одежда разорвана, тапочки там, в общем, вообще, ну, в общем, возвращалось не то, что уходило. Возвращался сын весь оборванный, возможно, истощенный там, как бомж грязный там, если он со свиньями там пытался есть. Но любящее сердце отца издалека узнало в нем сына. Несмотря на то, что он до такой степени деградировал. Потому что, возможно, отец плохо видел, да? Возможно, видел, да, там, но он все равно узнал. Вот ему подсказало это его сердце. Потому что отец своего сына, даже когда он вырастет там, да, когда изменится, он узнает свое родное. Он издалека увидел, говорит, да, «Издали мне явился Господь и говорит: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Вот издали еще к тебе, когда ты вообще не думал о Боге, Бог сегодня стоит и всматривается в твое сердце. Не идет ли сын? Не идешь ли ты к Богу? Он смотрит, представь, отец седой, возможно, волос не было, весь в пыли, у него есть там имущество, богатство, но он не рад. Он переживает за тебя, грешного, отпадшего человека, где-то блуждаешь, где-то там тусуешься, свои селфи, фотки ставишь там эти. Но отец видит, и он ждет, он смотрится издалека. Нет ли у тебя позывов в сердце, чтобы встать и пойти, выйти к отцу и сказать: «Отец, я согрешил против тебя, я виноват, я всю жизнь жил без тебя, без Бога, делал вид счастливого, пытался изобразить счастливую жизнь, такую современную, но я жил без Бога внутри, разорение, пустота. Неужели ты не признаешь сегодня это? Неужели ты так и грешником уйдешь отсюда? Неужели ты так и не примешь отца? Неужели столько можно стучаться?» Господь издали, еще даже прежде, чем ты услышал это, прочитал это, Он издали, Он давно тебя ждет, потому что Он любит тебя именно недостойного. Почему осердился старший сын? Почему осердился старший сын? Несправедливо! Несправедливо! Незаслуженно! Что такое благодать? Учебник первого класса. Незаслуженная милость. Религиозный человек, да, это найди меня, да? Ты можешь найти себя в этой притче. Кто ты? Кто ты? Когда старший сын, который, кто был вообще верен отцу? Старший сын, да, удивительно, да? Не уходил старший сын. Вообще есть такие люди, которые не уходили от отца? Нету, все мы блуждали, все, без исключения, все согрешили. Просто признать это тяжело же, да, как? Я же всю жизнь в церкви, член церкви 500 лет, уже древний мамонт, никогда не уходил от отца. А прийти к пониманию того, что грешник, это как так это? Ну, невозможно. Вот. И как этот сын, который вообще не прав, а ему такая милость. И старший сын осердился именно на благодать Господа нашего Иисуса Христа. Именно на это проявление благодати осердились и грешники, и фарисеи. Он говорит, да ты что? Ты с кем ты это общаешься? Ты же грешник и мытари. Оскверняешь себя, религиозный человек. Надо же быть все в рамках, в церковь ходить, там, на собрание, там, не прикасаться, не это, ничего не делать. А тут раз и человеколюбие пришло, и с грешниками общается. Именно вот на эту, именно вот на саму сердцевину Евангелия осердился старший сын. Он это и не понял. Какая твоя реакция на вот эту благодать? Вот на эту любовь, на сердце отца, на его любовь к тебе, незаслуженную. Вопиющая несправедливость, да? Вот благодать – это вопиющая несправедливость к нам всем. Потому что мы не заслуживаем этой милости и прощения. Что мы заслуживаем? Возмездие за грех – смерть. Это справедливо. Если по справедливости – вот это. Но это несправедливо. И умом этот человек не понял, да, ну, старший сын. А сердце его было далеко от отца. Иисус говорит, приближаются ко мне люди. Что делают люди? Приближаются. А сердце где? Возможно, ты уже член церкви, прихожанин там 100 лет, да, там. А сердце где твое? На самом ли деле сердце ты приближаешься? Или просто ты там, оп, за, против, там, советы давать это? Где твое сердце? С отцом ли? Наполнено любовью? Наполнено радостью покаяния грешников твоя жизнь? Отец радовался, веселился. Он был именно в моменте покаяния. Он здесь, мы пели песню. Где отец? Он там, где каются грешники, потому что его сердце исполнено любовью. Где ты сегодня? Где ты, дорогой друг? На крещение вот, Иисус принял крещение. А кто нуждается в омытии грехов? Грешные люди. Но Иисус отождествил себя с грешным человечеством. Он принял крещение тоже. Иоанн Креститель пытался воспротивиться. Он стал таким же, как ты, только без греха, да? Чтобы быть близко с тобою. Не то, что издали, он пришел, Иисус, он рядом с тобой, ел, пил. Он хочет с тобой. Стучу в дверь. Отвори дверь, я буду с тобой вместе кушать. Как друг, близкий, вместе вкушать. Праздновать, веселиться, твоя жизнь наполнится счастьем. Открой ему свое сердце. Откликнись на призыв, на любовь Бога. Неужели все это пренебрежешь? Неужели будешь так и питаться этими рожками без Бога? Проводник рассказывал, один человек едет в поезде, и когда остановка, да, там, ну, у нас Россия большая, остановки большие, он едет, и это, когда остановка, он подбегает, там, смотрит в окно, ну, там же вокзальчики, на вокзальчике это, населенный пункт, название. Он подбегает, смотрит, читает, и когда прочитывает, он тяжело вздыхает и переживает что-то там, ну, бормочет себе под нос это. Но проводник заметил, несколько раз так повторялось, и он говорит, что вы так тяжело вздыхаете, может, у вас... Какие проблемы? Почему, ну, всякий раз у вас такая, ну, сильная реакция? Почему так сильно переживаете? Вот. И этот человек говорит, всякий раз я, когда прочитываю остановку, ну, название населенного пункта, я убеждаюсь еще больше в том, что я сел не на тот поезд. Мне в другом направлении это. А проводник ему говорит, так почему же вы не выходите из поезда? Почему же ты не сойдешь своего поезда, если ты едешь в другом направлении? Станция безысходности, станция тупиковая, станция разочарования, станция разорения, станция пустоты, безнадежности. Конечно, станция будет смерти. Твой поезд туда без Бога идет. Так почему же ты не сойдешь с этого поезда? Сойди, еще есть время. Тебе в другом направлении. Потому что Бог хочет, чтобы ты жил. Дорогой друг, но я не хочу манипулировать там это, потому что Дух Святой и Слово Божие действуют сильнее любых человеческих убеждений, там, доводов. Вот. Я предлагаю тебе сойти сегодня с этого поезда. Ты можешь воззвать к Богу в сердце своем. Это не стыдно, потому что все мы блуждали, все мы покаялись. Я могу вместе с тобой покаяться, потому что это открыто, это так. Если у тебя есть побуждение, если ты затронут любовью Бога Отца, если слышишь переживания своей души, если сердце твое затрепетало, если какие-то мотивы внутренние, это Иисус стучится в твое сердце. Не откажи Ему. Неужели ты сегодня так и уйдешь с пустым сердцем, без ничего? Сегодня Бог зовет тебя, сегодня тяжелое время. В какой деградации находится человечество? Как трудно прийти к Богу. Но Бог через все эти стены, Его любовь проламывается, просачивается. Поэтому не откажи Ему. Бог стучится в твое сердце. Если у тебя есть желание, если твое сердце затронуто любовью к Отцу, ты можешь выйти сюда вперед и помолиться вместе со старшими братьями. Если есть желание, помолись на месте. Но я хочу, чтобы ты знал, чтобы ты знала, что Бог тебя любит, и Он ждет тебя, когда ты придешь к Нему. Это сердце Иисуса Христа, это сердце Бога Отца, это сердце Бога Евангелия, это Евангелие Бога. Пусть твое сердце будет там. Бог хочет соединиться с тобой именно в молитве покаяния. Он здесь. Бога сегодня ты можешь увидеть только вот в самом моменте, в покаянии. Не где-то там еще где-то. Но узнать можешь, да, в слове там. Но соединиться и увидеть Его в покаянии. Бог войдет в твое сердце. Ты Его узришь, вкусишь, как благ Господь. Поэтому пусть Бог тебя благословит. Не откажи Ему сегодня. Найди Господа, ты обретешь спасение, вечную жизнь и будешь счастлив. Пусть Бог тебя благословит. Аминь. Если есть желание, друзья, выходите, молитесь. Небесный наш Отец, Бог наш, мы благодарим Тебя за Твою любовь, которая исполнена Твое сердце ко всем нам, людям грешным. Благодарим Тебя, что Твое сердце открыто для нас, и Ты открываешься нам через Слово Твое, привлекаешь нас к Себе, Господь. Благодарим Тебя, что эта любовь была явлена всем нам и мне когда-то. В Иисусе Христе Боже, благодарю Тебя за это, за Твою благодать, что сегодня еще Ты продлеваешь дни благополучия, когда люди могут приходить к Тебе, Боже. И я молю Тебя, чтобы и мое сердце было исполнено также любовью к грешникам, Господь. Помоги мне, чтобы люди видели эту любовь Твою через меня, Боже, и приходили к Тебе, Господь, в этом нуждаясь, Боже. Благослови всех братьев, сестер моих. Благодарю Тебя, что их сердца живые, наполнены откликом, Господь, также, чтобы эти отклики были и в сердцах тех, кто не знает Тебя, Боже. Благослови, пусть Твое имя прославится в этой церкви через покаяние и спасение еще многих людей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.